Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
В студии Илья Харламов и Ольга Гаврилова. Здравствуйте, Оля, приветствую тебя.
Приветствую.
Начнем со статистики по коронавирусу. Не очень веселый. Более 211 тысяч жителей России находятся в инфекционных госпиталях с коронавирусом или подозрением на него. При этом почти четверть коечного фонда для таких пациентов свободна. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.
Да, также он сказал, что дома на амбулаторном лечении находится 82% пациентов, то есть абсолютное большинство. При этом, опять же, министр призвал граждан не забывать о противоэпидемических мерах, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать посещения людных мест. Вот дословная цитата: «Праздники лучше провести в кругу семьи». Не знаю, вот я, например, и ты, например, так и делаешь.
Ну да, да, я думаю, большинство. Хотя, ты знаешь, реплика в сторону называется. Вчера я оказался волей случая в центре города Москвы, прям в самом центре, на Моросейке.
Ну, и был поражен количеством
туда приехал народа. На машине. Я был просто шокирован количеством народа. В масках были единицы, толпы ходят гуляющих, я не знаю, созерцающих красоты, все же вот в огнях, в этой всей светодиодной электрике, да, все это увешано. И масса ресторанов, кабачков, там всяких кафе, все это забито просто под завязку. Вот, стоят, так сказать, группки людей на улице, таких тепленьких, веселеньких, там покуривают, посмеиваются, обнимаются, целуются. И, в общем, это, конечно, напоминало мне, ну, просто пир во время чумы. Честно говоря, я был впечатлен.
Ну,
вот,
же,
вот,
да?
Тебе, вот тебе и в кругу семьи. Не все такие.
Такое, ну, не лирическое, но отступление все-таки от нашей темы.
Да,
вернемся к министру Мурашко.
Да, мы обязаны это сделать.
В целом, вот по его словам, в период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией стабилизировалась, но все еще остается напряженной.
Слушай, Оль, ну, извини, я просто перебью. Просто был чей-то комментарий, что почему снизилось количество. Потому что люди не обращаются в новогодние праздники, даже кто себя плохо почувствовал, а как-то пытаются дома, ну, вот, обходить своими средствами.
Заниматься самолечением.
Пока. Да, именно с этим связано уменьшение.
Ну, потом там еще такие всякие бюрократические проблемы, понимаешь, связанные с регистрацией там в Роспотребнадзоре, ну, да, и так далее. И потом, в общем-то, даже уже после выздоровления трудно расстаться с этим ведомством. Нужно какие-то предпринимать определенные усилия. Что касается коронавируса, то ежедневно в среднем регистрируется около 24 тысяч новых случаев заражения. Но, в общем-то, судя по всему, можно сказать, что эпидемия идет на спад.
Ну, удивительно.
Их было побольше
под
все-таки.
30, удивительным образом, вот я просто слежу, как и все, наверное, да, то есть шло вверх, а потом психологическая отметка в 30 тысяч, как-то вот она так и не была преодолена, я уж не знаю, по каким причинам, но вот все время крутилась вокруг 30, но не доходя до этой планки, а потом опускаться начала, ну, вот таким вот образом. Но, опять же, это связано с тем, что...
Может быть, с вакцинацией,
да,
это то, связано.
Ну,
раз.
Может быть, с вакцинацией, а может быть, с тем, что не обращаются к врачам. И стабилизировалась, не ситуация, а стабилизировалась статистика.
Министр сказал, ситуация.
А, ситуация, все, да. Все, тогда ситуация.
Да, и вот что касается вакцинации, несмотря на праздники, во всех регионах она продолжается. Всего в оборот выпущены более 1,5 миллиона доз вакцины «Спутник Ви» и 45 тысяч доз «Эпивак Короны».
Слушай, а где ей можно привиться, эпивак короны, не сообщается?
Не сообщается пока.
Дальше что?
Вот, ну и тут,
да,
конечно...
В Европе, да, началась,
да, там
вакцинация.
Тоже началась вакцинация. Вот европейский Moderna, регулятор Moderna одобрил можно. Использование вакцины от компании Moderna. Американской компании Moderna, да. Теперь это решение должны одобрить власти Евросоюза. А до этого в странах... Союза разрешено было только применение вакцины компании Pfizer-BioNTech.
И BioNTech, да, или BioNTech.
BioNTech, там, да. И Moderna — это уже вот второй такой препарат, который позволили в экстренном порядке использовать в ЕС. И вот, как сообщается, Еврокомиссия готова в кратчайшие сроки обеспечить поставки 80 миллионов доз этого препарата в страны Евросоюза.
Это только Moderna.
Только Moderna,
и плюс еще, да, Pfizer, да, там тоже, да, огромное количество.
По словам председателя Еврокомиссии Урсуны фон дер Ляйен, это хорошие новости, которые помогут предоставить больше вакцин от ковид европейцам и право выбора.
Ну, в общем, да, есть право выбора.
Вот. Вообще, вот, что касается Модерны, эта вакцина американской компании стала второй в мире, и после завершения трех этапов клинических исследований она показала довольно высокую эффективность в предотвращении заражения коронавирусом. И я вот тут посмотрела, оказывается, даже у Модерна эффективность была 94%. 100%. Нет, и 100% тяжелых при тяжелых случаях.
Да-да-да. А, ты знаешь, случаев. Там сейчас у нас будет реплика эксперта, но я просто, так сказать, забегая вперед, скажу, что вот Модерна при транспортировки, она удобнее, потому что там температура хранения, по-моему, минус 17, а Pfizer 70.
А вот как раз 70. Нет, вот говорят наши эксперты, что у Модерны тоже, тоже температура такая. Хранения, да, минус 70, значит, минус 80.
Значит, ввели нас в заблуждение. Давай послушаем специалиста, что по этому поводу сказал директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врача-инфекциониста, иммунолога Георгия Викулова.
На сегодняшний день, то, что известно с профессиональной точки зрения, нет никаких преимуществ Модерны над спутником ВИ. Более того, у нее затруднена транспортировка, которая должна осуществляться при минус 70 градусах по Цельсию, и хранение тоже при такой температуре должно осуществляться, что, конечно, очень усложняет логистическую цепочку и соблюдение холодовой цепи, потому что для большинства вакцин холодовая цепь – это температурный диапазон от плюс 1 до плюс 8 градусов по Цельсию. Соответственно, минус 70 градусов ни одно стандартное медицинское учреждение не позволяет обеспечивать. Это только специальные лаборатории.
Ну вот, что касается спутника ВИ, то это векторная вакцина, она существует в двух видах, в замороженном виде, жидкая, то есть, да, хранится не выше минус 18 градусов, ну и в порошке она может храниться от плюс 2 до плюс 8, то есть такие, ну, очевидные преимущества. А вот, вот как раз вакцина Модерна и препарат Pfizer и BioNTech, они требуют гораздо более низких температур хранения, от минус 70 до минус 80, хотя действительно, Илья, ты прав, ранее сообщалось, что Модерна, как
точно,
и спутник ВИ,
помню,
может,
да,
храниться при температуре минус 18 градусов.
Слушай, ну я думаю, наверняка налажена система транспортировки и какие-то существуют специальные контейнеры для доставки вот при таких температурах. Другой вопрос, что перелет же самолетный, да, там перепады давления. Но я думаю, тоже это как-то отработано. Но наверняка как доставляют? Не испорченные же вакцины в Европу.
Теремокоры бы как-то так, прям специальные,
уже
давно
заготовленные.
То есть там
давление создано,
и температура определенная.
Да, да, да.
И очень важно, чтобы вакцина не размораживалась, иначе она теряет свою эффективность.
В особом режиме в Омской области и Красноярском крае появятся еще две экономические зоны для промышленного производства. Постановление об их создании подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ну, то есть они добавятся вот, простите, к тем 36, которые уже существуют в Российской Федерации. И вот в этих зонах, как правило, снижают налоги, дают льготы. А сейчас их 36, а будет, значит, 38. А в Омске откроют особую экономическую зону, называется «Авангард». На ее территории хотят разместить нефтехимические предприятия, и власти рассчитывают, что к 30-му году получится создать более 700 рабочих мест и привлечь в область около 23 миллиардов рублей инвестиций. Что касается Красноярского края, то там откроется Красноярская технологическая долина. Еще одна, по-моему, недавно мы обсуждали вот инновационный центр, который появится, откроется при МГУ. А в Красноярском крае хотят разместить производителей промышленного оборудования и продукции из алюминия для авиа- и машиностроения. Опять же, к 30-му году планируется создать около 1300 рабочих мест и получить 16 миллиардов рублей инвестиций.
Чудо, просто чудо. Давай теперь пообщаемся с директором Института повышения конкурентоспособности, кандидатом экономических наук Алексеем Ульяновым. Алексей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей Сергеевич, ну вот смотрите, 36 зон существует, вот еще две добавляются. А давайте как-то вот об этих 36 вкратце, то есть каковы результаты их бурной деятельности?
Переходит ли количество в качество?
Да, переходит ли количество в качество, а то много чего появляется, а в общем конкурентоспособная продукция это есть?
Не, вы знаете, вот я сейчас, конечно, не готов сказать по всем 36.
Не-не-не, да, в общих чертах, что вы, у нас нет времени каждую обсуждать.
На самом деле, мне вот что нравится в последних двух, то, что они находятся, во-первых, в Сибири, во-вторых, в городах-миллионниках. Да, вот у нас на самом деле очень важно не подтягивать, не стягивать всех людей в Москву, как это сейчас происходит, но, может быть, еще Санкт-Петербург, да. А, и понятно, что мы, к сожалению, в нынешнем вот технологическом укладе не вернем народ в деревню, в российскую глубинку. Но нам нужно развивать города-миллионники, условно говоря, 20 крупнейших городов России, как опорные точки роста. Вот, об этом занимались французы в свое время, стягивая народ из Парижа, да, в региональные столицы, многие другие страны. И вот наши 15 городов-миллионников, если добавить с ним еще, допустим, там такие, как Краснодар, Тюмень, Владивосток, может быть, еще какие-то города, да, то вполне могли бы стать центрами притяжения и вырабатывать такой кумулятивный эффект для развития всех ближайших территорий. То, что эти зоны расположены именно в Омске и Красноярске, это, на мой взгляд, очень хорошо.
А да, поедет ли народ в Сибирь? Ведь сначала, наверное, там надо создать условия.
Нет, может быть, да, на своих рассчитывают, там же тоже есть жители.
Они будут созданы, эти условия.
Как города-миллионники, в том числе такие, как Омск и Красноярск, они все-таки уже обладают определенным потенциалом, да, и рынком сбыта, и развития инфраструктурой, как в том включая транспортное, да, и что говорить, если про нефтехимический комплекс, то в Омске вообще крупнейший НПЗ в России расположен, да, и достаточно уже модернизированное предприятие. То есть, в принципе, здесь кумулятивный эффект может получиться хороший.
Алексей Сергеевич, ну вот вы опять говорите НПЗ, здесь идет речь о нефтехимии, по-моему, да?
Да, нефтехимия, да, в Омске.
Да-да, ну а вот те самые высокие технологии-то, которые не связаны с углеводородами, вот в этих 36, теперь плюс 2 зонах развиваются, есть они, существуют, и вообще. И, кстати, в дополнение к этому вопросу, вот там хотят 23 миллиарда привлечь инвестиции, а там 16. Это что за деньги будут? Кто инвесторами-то будет? То есть это какие-то частные компании, да, российские, да, иностранные, правительство, кто?
Ну, обычно, конечно, предполагается, что это будут частные инвестиции, как российские, так и иностранные, мы на это надеемся, да, что это все-таки не государственные деньги из бюджета, иначе какой смысл вообще в это все вкладывать. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы у нас развивались высокие технологии, примеры такие есть, у нас IT-сектор развивается, у нас есть Иннополис в том же Татарстане, замечательная зона, да, инновационная, некоторые другие примеры, но про нефтехимию я бы тоже, на самом деле, не забывал, у нас уже в России мы стали нефти сырой экспортировать меньше, чем нефтепродуктов, да, вот разных степени переработки. Это тоже хорошо, чтобы добавленная стоимость оставалась в России. И тонкая нефтехимия, она на самом деле тоже достаточно инновационная продукция, да, то есть она требует мало людей, соответственно, да, вот как бы, а добавленная стоимость на нее высока. Если мы будем гнать на Запад или там на Восток не только сырую нефть, но и продукции переработки, в том числе тонкая химия, ничего плохого в этом нет, наоборот, даже хорошо. Это наше конкурентное преимущество сравнительное, мы должны его использовать, да, то есть развивая место России в международном разделении труда, конечно, мы должны занять свое место и в IT-секторе, и мы это делаем, вот, надо, естественно, тут и форсировать эти события, в том числе и машиностроение, безусловно, но и наше сравнительное преимущество, только тогда можно достичь хороших результатов, выгодных, да, когда мы полностью используем свое сравнительное преимущество. Это, конечно, глубокая переработка углеводородов.
Ну вот, понимаете, все равно это делается под эгидой правительства, да, так сказать, правительство курирует, ну, не знаю, под патронатом, как угодно можно выражаться. Значит ли это, что там вот в деятельности этих зон государство будет, ну, вмешиваться, наверное, не совсем корректное слово, но будет очень сильно курировать и контролировать. Или там какая-то свобода будет определенная.
Или какие-то создавать особые преференциальные, да-да, режимы для одних.
То есть нормальный протекционизм. Вот я о чем говорю. Нормальный, здоровый.
Здоровый, да.
Да, здоровый.
У меня руками за нормальный протекционизм. Если мы посмотрим историю всех успешных экономических рывков, начиная с Англии, да, то свободная торговля в Англии появилась, когда она заняла первое место в мире, превратилась уже в фабрику, в мировую фабрику, да, вот в 1844 году они отменили так называемый хлебный закон, а до этого была жутко протекционистская страна. То же самое США, пока не завоевали первое место, да, в начале 20 века, жуткий протекционизм там был, жесточайший просто. Mm-hmm. Китай то же самое делает, то есть вот все эти сказки про то, что мы можем свободной торговлей, чисто свободной торговлей, да, вот как бы достичь каких-то результатов.
Да, ерунда это подобного. Все, конечно, это ерунда.
Да, конечно, мы должны защищать своих. И дело происходит, конечно, не вмешиваться, да, мелочный контроль, да, нам, конечно, нужно устранять вот этот избыточный, безумный, абсолютно вредительский контроль, который делают наши, к сожалению, некоторые надзорные органы, от ФАСа до каких-нибудь потребнадзоров, да, и заниматься созданием условий развития и защитой своих.
Вот да, Алексей Сергеевич, и что касается эффективности вот этих экономических зон, вы, наверное, знаете, да, учетная палата делала доклад в апреле 2020 года, такой неутешительный доклад, сказано там было, что с 2014 года вот такие экономические зоны израсходовали 157 миллиардов рублей из бюджетов, да, разных, да, уровней, то есть это не инвестиции какие-то частные, да?
А как бы вот, а выхлоп, да, о котором единицы я чуть раньше спрашивал, показали, да,
просто
не,
единицы,
невозможно
причем
проследить.
Никаких конкретных результатов не названо.
Да, вот в данном случае с этими двумя зонами нет ли риска, что это опять вот в это же превратится?
Ну, риск есть всегда. Конечно, нужно нам политику настраивать, чтобы кумулятивный эффект наблюдался, не тратились бюджетные деньги. Вот здесь, опять же, стоит вспомнить опыт Китая в том, что нужно такую, так перестроить налоговую систему, чтобы прирост от дополнительных налоговых поступлений за счет новых производств оставался на местах. Чтобы, условно говоря, регионы получали с прибыли, да, не с убытков, как они сейчас пилят, да, попытаясь, значит, вытянуть из бюджета как можно больше, да, и перетягивая на себя вот согреневую кожу этот несчастный бюджетный пирог. И тогда действительно только всем хуже становится, да. Из этой ситуации луз-луз превратить в ситуацию вин-вин. Давайте делить прибыток, давайте делить прибыль от новых производств. Вот налоги, пусть дополнительные налоги с производства остаются на местах. Но, к сожалению, пока Минфин наш, вот это, мне кажется, рыба-то гниет с головы, да, вот наш Минфин, к сожалению, вот этими либеральными догмами на это пока не готов. Вот пока он на это не готов, так вот такие проблемы будут возникать постоянно. Это будет, будет одна надежда на честных людей где-то там на местах. Да, вот
будем,
на
какой-то, там, петь, да. Да, будем ждать вот, готовности.
По финансовой стороне, безусловно.
Будем ждать готовности Минфина, ну, примерно как ждут от моря погоды. Спасибо большое. Директор Института повышения конкурентоспособности, кандидат экономических наук Алексей Ульянов.
В эфире «Радио Спутник».
Михаил Мишустин, упомянутый чуть выше, утвердил правила работы суперсервиса, который позволяет подать документы в высшее учебное заведение через интернет. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Да, и вот этот сервис, госсервис, называется «Поступление в ВУЗ онлайн». Через него абитуриенты смогут удаленно отслеживать ход вступительной кампании. Для этого, правда, потребуется электронная подпись. Сам сервис заработал еще в июне 2020 года, а вот с 22-го предполагается, что вот эта система онлайн распространится уже на всю страну. Ну вот давайте послушаем, что об этом думает проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, директор Института бизнеса и делового администрирования, доктор социологических наук, профессор Сергей Мясоедов.
Наш премьер пытается дойти до каждого абитуриента и дать равные возможности по подаче заявлений в онлайн, это великое дело. Это вот так же, как то, что ему удалось сделать в свое время, когда он был министром по налогам и сборам, когда он отладил всероссийскую систему, единую электронную платформу для уплаты налогов и получения информации по налогам. Как система работает? Летом этого года она работала довольно плохо, и приходилось вручную оттуда что-то доводить, но это трудности роста. В целом, это очень прогрессивный шаг.
Ну, отлично. Нет, поступление онлайн – это здорово, лишь бы обучение онлайн не стало тотальным, всеобщим
и
бесконечным. Да.
Радио «Спутник».
Похоже, все пропало. Я точно не знаю, но есть такое ощущение. Но имеется в виду, конечно, Сенат американский, потому что он может остаться за демократами. Вот
да, Джон
представители,
Оссов, да?
Да, этой замечательной партии двое лидируют во втором туре выборов в Сенат после обработки более 98% бюллетеней. Что может позволить их партии получить перевес в верхней палате Конгресса Соединенных Штатов?
Да, ну вот, судя по всему, уже тут такая разная информация поступает. Подсчет голосов вот пока не закончен, и отрыв, например, Оссофа от представителя республиканцев Дэвида Пердью минимален. То есть Оссоф там набирает 52% голосов избирателя, а Пердью 48,8%. Но надо сказать, что уже подсчитано больше процентов голосов, и, судя по всему, демократы Оссоф и Уорнок все-таки побеждают. И тут такая любопытная деталь. Рафаэль Уорнок, как и Леффлер, она представитель республиканцев, не имеют солидного опыта в большой политике, но вот в случае победы Уорнок станет первым темнокожим от штата Джорджия, между прочим, который смог избраться в Сенат из южных штатов. Вот я бы на это обратила внимание.
Слушай, ну, глобальные события грядут. Они, знаешь, и в таких локальных вроде бы событиях проявляются. На линии доктора экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, мы вас приветствуем.
Добрый вечер.
Со всеми прошедшими и наступающими праздниками поздравляем. Но будем спрашивать о демократах-республиканцах. Оль, что ты хотел узнать?
Да, вот мы сейчас как раз подметили, что вот Рафаэль Уорнок, да, впервые может стать первым темнокожим, который смог избраться в Сенат из Южных Штатов. Да, в общем, все перевернулось ног на голову. Вообще, как это могло случиться в Джорджии? Это штат глубокого юга, где, в общем-то, всегда поддерживали консерваторов.
Ну, еще и афроамериканцев. Не забывайте, что Джорджия в свое время выдвинула, так сказать, кандидатом или выдвинула американского президента Джимми Картера, который до того, как он стал в 1976 году президентом, был до этого губернатором Джорджии. Афроамериканская меньше, так сказать, ну, афроамериканцы достаточно сильны в штате Джорджия, и, в общем, именно благодаря их поддержке Уорнок и Рафаэль Уорнок прошел. Но помимо всего прочего, и помимо Оссофа тоже, хотя разрыв между, скажем, Уорноком и Лаферсом составляет 55 тысяч голосов, то есть, ну, его, может быть, победа, скажем, представляется более убедительной, чем, скажем, результат Оссофа. Но это не имеет в данном случае никакого значения. Вы хорошо сказали, что из местных, что называется, событий местного значения слагаются глобальные потрясения. Я бы коротко сказал так. Демократы действительно была такая определенного рода система, может быть, договоренность, что Вашингтон, ну, останется в некоем равновесии. Демократы возьмут Белый дом, а республиканцы будут контролировать Сенат, и в этом плане, ну, что называется, вот эта система сдержек и противовесов сохранится. Но надо сказать, что демократы сделали все от них зависящее, чтобы действительно победить на этих выборах. Было закачано немереное количество денег, рекордное, $200 миллионов. И демократы явно показали, что они хотят действительно сместить, очень резко все изменить в американской политике в ближайшие 2 года, поскольку будут контролировать и Конгресс, и Белый дом. То есть, в общем, это лишний раз показали, что вот никакого такого равновесия демократы больше, как говорится, видеть не хотят после эпохи Трампа. Что эти вот перемены, то есть борьба с Трампом и с трампизмом, она, что называется, будет довольно решительной и беспощадной. И демократы действительно намерены провести за эти 2 года, я бы даже так сказал, перетряхнуть всю Америку сверху донизу, понимаете?
Программа, как Трамп ее перетряхивал на самом деле? Только в другую сторону
там
теперь,
другое,
да?
Слово можно употребить, да, только в другую поменяв сторону. Буковку одну, он да. Ее как раз не перетряхивает.
Владимир Сергеевич, в завершение, к сожалению, да. Времени не остается. Вот, ну, я риторический понимаю. Вопрос такой. Ну вот игра уже точно сыграна, или там какие-то еще сюрпризы будут?
Вы знаете, сегодня сюрприз только лишь в одном, в поведении Трампа, потому что эти выборы, в общем, дали некий карт-бланш Трампу на уже действия не только, ну, если хотите, действия не только по спасению собственного президентства, но и республиканской партии. Доигралась верхушка республиканской партии, которая, видно, считала, что, ну ладно, Трампа мы сбросим, а контроль там, скажем, над Сенатом сохраним. Вот это не прошло. И на сегодняшний день Трамп может считать, что что бы он там не предпринял в ближайшие 2 недели, не говоря о том сегодняшнем голосовании в Конгрессе США по сертификации результатов коллегии выборщиков. Ну, в общем, некий карт-бланш на решительные действия получен, что действительно надо спасать, как говорится, Америку. Но как этим Трамп воспользуется, или сумеет ли он переломить эти тенденции, и что-то там произойдет, мы увидим в ближайшем.
Увидим, вот-вот. Спасибо большое, доктор экономических наук Владимир Васильев. Немножко переведу. Это Канье Уэст, был кандидатом в президенты, он поет, что сейчас меня это не убьет, лишь делает сильнее. А да. Что же случилось-то?
Ну вот Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся. Правда, пока непонятно, грустно, кто от этого станет сильнее. Но, судя по всему, все-таки Ким. По информации американского таблоида Page Six, Ким решила, что, в общем-то, с нее хватит. Она наняла звездного адвоката Лору Вассер, и пара уже обсуждает детали раздела имущества. Я напомню, что Уэст и Кардашьян состоят в браке с 2014 года. У них четверо совместных детей. И, кстати, вот это Рождество и Новый год они уже встречаются по отдельности. Ну и кроме того, 40-летняя звезда реалити-телевидения, ну вот как сообщают СМИ, опять же, перестала носить на публике обручальное кольцо, то есть действительно дело идет к звездному разводу.
Завершению, да, этого, так сказать, брака. Ну вот, кстати, я перевел с Канье Уэста, да, но это же как бы такая пословица-то, да, что нас не убивает, то делать сильнее.
Да.
Она, наверное, международная, да, он просто переложил на свои собственные стихи. А что Ким, она что планирует?
Ты знаешь, она вообще каким-то серьезным делом собирается заняться, например, настроена получить лицензию юриста и, в общем-то, окунуться в общественную и правозащитную деятельность.
И, возможно, будет защищать животных. У меня есть такое подозрение, да? Это весьма, весьма модно среди таких звездных людей, которые, например, разводятся. Спасибо большое. Илья Харламов и Ольга Гаврилова.